можно на узкую тему, на широкую, да, как бы в следующем, в будущем определять какие-то темы, посвященные, там, не знаю, от, например, кандидатский я писал по образу ребенка, представлению о зачатии и рождении русского народа, да, совершенно узкая тема такая. Вот. А в то же время я занимаюсь более широкими проблемами, в том числе и этнографией этнографов, то есть сама автоэтнография, то есть чем мы занимаемся, кто мы такие, насколько мы адекватны в своих изучениях. То есть вот такой рефлексивный момент рефлексии, да, по поводу того, какие мифы на самом деле мы, ученые, тоже создаем. Это тоже меня, как бы, меня это интересует. Интересует поле, полевые исследования. И я с коллегой в музее провожу так называемую проза. Называется «Проза». Это полевой семинар, где мы обсуждаем всякие проблемы, которые возникают в работе экспедиции, общения с местным населением. Вот я в основном на русский север езжу, но еще в силу специфики своей работы я еще всю Азию объезжаю. И Афганистан, и Монголия, и Китай, и Япония, Индия, Турция, весь Кавказ. Ну, очень много стран еще объезжаю. И не по одному разу там был. И поэтому, а это очень всегда полезно, кстати, сказать. И вот уже говоря о том, что такое антропология и этнография, да, вот мы изучаем, то есть антропология, да, определение антропологии, если этнография — это описание народа, буквально с греческого, да, переводит, этнос — народ, да, графия — описание, то антропология — это учение о человеке, да, антропос — человек, логия, ну, логика, логия — это наука, как бы, да. Вот, и отсюда иногда некоторые ученые делят, говорят, этнография — это больше полевая наука, эмпирическая, связанная с полевыми исследованиями, и в этом смысле этнография или антропология отличается от социологии. Вот. А антропология — это более такая аналитическая наука, которая использует этнографические какие-то наработки, эмпирические материалы, да, и концептуализирует их. И создает какие-то гипотезы, теории. Вот. Но ради бога, по-разному. Как бы это все, как бы это интерпретируют. Но для меня это в данном случае, для нас с вами это не так важно. Опять же, да, я буду использовать это, эти термины для стилистического, как бы, такого разнообразия, как определенные синонимы. Просто это англоязычная традиция антропологии, да, а в Германии, во Франции, в России это этнология либо этнография более принята. Вот, но в любом случае мы изучаем людей, да. Вот ИЦ, когда я поступал на кафедру этнографии на СТФАКе в университете, да, тогда еще Нежданова РГУ, то он такой билетрист был, на самом деле, ИЦ, он вообще востоковед, китаевед, там, но вот он пробил открытие этнографии еще в 68 году в Ленинградском университете. А этнография тогда была не то, что под запретом, но она не очень приветствовалась, она такая была подозрительная наука, и в СССР всего 4 кафедры что в Москве, в Киеве, по-моему, в Ереване, что очень интересно, армянская школа очень сильная, если сказать. И, ну и вот и в Ленинграде он пробил ее, открыл, вот, используя все ресурсы, вот, и своего статуса в том числе, авторитет своего. Вот, и, но он больше, он и Китаем занимался, но он вообще популяризатор науки. Предколлеги «Вокруг света» ходил журнал, вместе с Туром Хиордалом, они друзья, как бы, были Синкевич, ну, это все одна компания, короче. И он так написал книжку такую «К людям ради людей». И это такой девиз креда этнографов. То есть нас интересуют именно люди. Археологов, материальной культуры или то, что осталось от, людей, от культуры, да? То есть, вот. И очень показательно, когда мы едем в экспедиции, мы палатки принципиально с собой не берем. Археологи берут палатки, потому что им нужна крыша над головой, а они в поле, что называется. В поле, где нет людей, как правило, да? А мы, плохо тот этнограф, который не найдет ночлег, где бы он ни оказался. Значит, ты плохой этнограф, значит, у тебя нет ключика, который помогает открыть дверь.
Должен исчезнуть.
А?
Должен исчезнуть.
Еще, ну да, ну в общем здесь такой, в общем, поэтому полевая работа — это отдельная тема такая. И если будет интересно, вам тоже будут играть какие-то примеры. Потому что я сделал ее в археологическую экспедицию в Тулу, например, в Центральную Азию, с Киевских курган копал. Я ездил в антропологическую экспедицию, физическую антропологию, есть понятие, да, когда расовый тип определяешь. Нас учили, и, в принципе, по внешним описательным признакам, по измерительным, мы оставляем антропологические типы. Но мы ездили к финнам, там, к вепсам, в основном, туда. Вот, и их там всех измеряли, фотографировали, брали печатки. А было не потому, что это называется дерматоглифика, потому что расовые признаки, они антропологические, проявляются на уровне крови, зубов, например, да, через степень площенности лица и по отпечаткам. Если интересно, потом можно будет поопределять. Вот. Мы все как бы, ну, большая часть из нас русские здесь, да, но все мы разные. И мы представляем разные антропологические типы. Вот я один тип. Николай, другой тип там, политики, да, но тем не менее. Это тоже очень интересно, как бы, да. Вот, и в этнографических экспедиции ездил, и везде свои проблемы возникают, потому что есть понятие полевой этики, профессиональной этики. Потому что мы всегда непрошенными гостями приезжаем в поле. Нас же не приглашали, мы же стучимся в дверь. А можно с вами поговорить, бабушка? Ну, бабушка, да, мы ездим в Самарский север куда-нибудь. Всегда тебе от них что-то надо. Вот. Конечно, вот у каждого есть свой как бы, подход, свой метод, вот как разговорить человека. Об этом тоже я потом буду говорить, может, не сегодня, а в другие разы. Вот как, когда мы будем конкретно о русских говорить, скажем. Но и там всякие проблемы этики возникают. Что о себе ты можешь говорить, а что не можешь говорить. И какую информацию ты можешь расспрашивать, и что ты можешь публиковать потом, а что не можешь. И нужно ли это делать анонимно или не анонимно, ну, не буду сейчас вас этим грузить. Но этим сейчас мы активно занимаемся. Это является таким проблемным полем, да. То есть мы пишем на эти темы работы, исследуем. То есть исследуем свою полевую работу, как бы, да, такую еще. Но это нормально, как бы немножко эгоистично выглядит, да, такое, с точки зрения дисциплины. Наука начинает ученые самим собой заниматься. Как бы. Но в то же время это показатель зрелости науки. Они перестали экзотическое другого изучать, первобытные племена, знаете, стереотип этнографии там. Либо это куда-то к дикарям ты едешь, изучаешь, либо там к бабушкам, или это скучная наука о тряпках и прялках. Я не сторонник, ну, как бы, это стереотип определенный, особенно в советское время такой, такие были стереотипы. На самом деле этнография, антропология – это безумно интересная наука, но и очень сложная. Хотя вроде бы гуманитарная, и тут каждый может почувствовать себя экспертом, да, в отличие от физики, от математики, от химии. И право давать экспертные оценки надо дает твой бэкграунд, твой жизненный опыт. Или, что самое интересное, твоя этническая идентичность. Ну, типа, если я буду русский говорить об армянах, то они скажут, что «О, ты не прав, я-то армян, я-то знаю, как на самом деле буква обычай», потому что и ссылается на свой опыт жизненный. И он будет в этом смысле прав, потому что у него есть ресурс, то, чего у меня нет. Потому что я не армянин, там, я непонятно кто там по этнической там, принадлежности. Но вот, тут я не могу его как-то что называется бить, да? И здесь очень интересно читать книги отзывов, я даже как-то в свое время работу писал на эту тему. Про книги отзывов 30-х годов, 20-х годов, очень интересно вот, в нашем музее. И как музей к этому прислушивался, и как ушел на поводу посетителя. И он переделал свои экспозиции, потому что, значит, посетители считают, что они лучшие эксперты, чем ученые вот, в музее. Но это отдельная тема, опять же. Вот, это все интересно к тому, что это все представляет этнографический, да, антропологический интерес. И для меня антропология, быть антропологом – это быть над и вне. Вот как-то не парадоксально, вот я только что говорил, что вот про Ица, Рудольфа Ица, он сам эстонец этнически, это лично наш камеры был. И где это кускамер, кстати, сказать, но в 90-м году, к сожалению, умер. Вот, и он говорил, что, да, и людям крали людей, но на самом деле, чтобы познать, чтобы изучить, чтобы проанализировать, классифицировать, интерпретировать, нужно немножко быть в стороне от этого. Не все с этим согласны, потому что возникает вопрос дистанции, расстояния. Это что значит быть в стороне? По большому счету, это быть не быть человеком, быть инопланетянином. Только тогда ты увидишь то, что мы не видим, потому что наш взгляд замылен. Потому что мы обладаем тем, что социологи называют фоновым знанием. То есть тем знанием, которое не является предметом рефлексии. Мы этого не замечаем, потому что с молоку матери это впитали. И иногда взгляд стороны, он более как бы показателен, да, поэтому я человек, я ученый, я антрополог, но изучаю все равно свой ли народ, чужой ли народ, ну как бы другой народ, другую культуру, но я все равно продолжаю оставаться человеком и изучаю другого человека. И вот здесь есть такое онтологическое ограничение в науке, потому что и оно непреодолимо, потому что мне не выпрыгнуть свое тело, мне не избавиться от своего опыта. От своего вот этого жизненного опыта и научного опыта, багажа вот этого, который делает меня во многом не стереотипным в суждениях, но много я не вижу. Это, знаете, как в физике, чтобы изучить систему, нужно быть вне этой системы. Только тогда ты ее поймешь. Или перефразируя Витгенштейна, да, вот философа лингвистического, как бы лингвиста. Который любит вообще антропологию очень, потому что он такой настоящий антрополог. Он говорил, что вы не ищите смысл жизни, чтобы узнать смысл жизни, нужно уйти из этого мира. Смысл мира, смысл жизни, нужно быть вне этого. Пока ты в этом, ты часть этой системы, что называется. То есть ограничения есть определенные. Но есть различные приемы, выходы, не выхода, не преодоления этого ограничения, а смягчения его воздействия, да, вот этого ограничения, то, что мы люди изучаем людей. И одним из способов вот такого как бы выхода ментального, да, это знакомство с другой культурой. Вот я русских все время, всю жизнь изучал, да, я своих по интересам, и в первую очередь русских изучаю. Но, опять же, вот я вам говорю, что в силу своей работы я ездил во многие страны, особенно азиатские. И у меня опыт был столкновений, причем не просто там, знаете, туристических, нет. С выставками, либо даже экспедиции в ту же там, в пустыню Гоби, например, ездил в Монголию, или в Афганистан в 2004 году, это уже 13 лет назад было. Не будучи востоковедом. Я уверен, что я видел многое то, что сами востоковеды не видели. Со мной там два человека ездили, один из них был востоковед с кунсткамером, и один архитектор. Вот. А я за это заметил, потому что мне это бросалось в глаза, потому что я ездил все время к русским бабушкам, ну, в русскую деревню, да, и вдруг я увидел совершенно другую модель поведения и все другое. И тогда ты начинаешь другими глазами смотреть на ту культуру, которую ты изучаешь, на свою родную культуру и на себя. То есть это освежает взгляд. Вот почему нет? Это тоже, мне кажется, очень... На самом деле нас других интересует то, что нам знакомо, то, что в ком мы видим себя. Об этом, по-моему, кто же писал? Герман Гессе. Он говорил, нас не интересует абсолютно чужое. То, что вообще никаких точек соприкосновения с нашим опытом с нами нет, что не имеет, да? А нас интересует только... узнавание себя в другом, как бы, в очень трансформированном виде и так далее, и так далее. И на этом, кстати, основано в истории, в философии, в этнографии, в востоковедении такое явление, как ориентализм. Можно слышать, ориент Восток, да, ориентализм. То есть это комплекс наук, который изучает Восток, культуру Востока, под которым понимают все что угодно, как бы, да. Не географически, а скорее всего. В культурном, в ментальном смысле Восток, который очень разнообразный. Есть Дальний Восток, есть Корея, а есть арабы, да, есть таджики, там, а есть там армяне. Ну, короче, очень разнообразный Восток.
Экзотику.
Экзотика, да. Экзотизация, то есть ориентализм, когда европейцы описывают другого, но тем на самом деле они не описывают их, а они конструируют этот образ другого, вот этот романтический левый Восток, там даже его пассивность, как бы. Объектность, романтичность, таинственность, загадкам Востока, да, отсутствие логики. Это определенные стереотипы, которые были рождены в эпоху Просвещения 18 века. Вот. И это не обязательно означало взгляд на Восток как конкретно, а это взгляд на другого. Кстати говоря, Моцарт, когда он описывал путешествие из Вены в Прагу, он это описывал как путешествие на Восток. Представляете, там между Прагой и Веной 90 километров. Но вы можете представить, что на самом деле Прага чуть западнее Вены находится, географически. Но для него это путешествие было на восток, то есть в ментальном плане, как бы таком. И, кстати, на ментальной карте 17-18 века Россия была не восточной страной, ну, как бы не восточной Европы, или восточная, какая там страна, держава, империя, а как северная, к северному скандинавскому миру держава. Потом произошло такой ментальный поворот на 90 градусов, я стал на востоке. Но это отдельная тема сейчас. Опять же, наверное, об этом не буду так подробно говорить. Но почему, опять же, я возвращаюсь, да, что я хочу подчеркнуть, что, конечно, этнография — наука о другом, но о другом как бы все равно и о своем. Да? Мы стараемся увидеть себя в этом другом. Мы пытаемся освежить свое восприятие путем разных техник. Но вот есть, опять же, это этнографическое ограничение, о котором я вот уже говорил. Казалось бы, очень просто. Ну вот, установка, не обязательно быть таким же профессионалом, учиться, там, читать много книг, чтобы изучать другое. Да? Но на самом деле и да, и нет. И даже образование твое, или там два или три высших образования, не дает возможности увидеть то, что является, опять же, фоновым знанием. Здесь некие какие-то нужны другие механизмы задействовать, и многие из этих механизмов основаны на личностных характеристиках этнографа, на личном опыте, которым, наверное, не научишься вот так, по учебникам или там, по лекциям. Ну, например, вот я люблю приводить пример, да, что значит посмотреть на окружающий нас мир глазами этнографа? Это значит увидеть в рутинной повседневности, обыденности нечто необычное и сделать предметом рефлексии, и задать вопросы. Это очень сложно задавать вопросы, формулировать вопросы. Это, казалось бы, очень просто, но Почему у стола четыре ножки? Да, вот как бы вопрос. Как для устойчивости, да, достаточно три ножки, три точки опоры, самое устойчивое, да, положение. Но почему в европейской культуре в основном столы на четырех ножках? Которые не, если неровная поверхность, то стол будет неустойчивым. Но мы знаем примеры, когда мы знаем культуры, другие культуры, не европейские, например, ну и европейские, скажем, балканские культуры, и восточные культуры, южноамериканские, у которых стол имеет три ножки, да, как альтернатива определенная, и круглые столешницы, соответственно. Вот для меня это наука, это антропология, этнография, наука об альтернативах, о другом, как можно сделать то же самое, но другим способом, как бы, да. Нам и голода не приходит. Почему у домов есть окна? Мы знаем культуру, я в Афганистане был, где окон практически нет. Они есть, но они намечены, либо они обречены во внутренний дворик, как бы, да. И что за этим стоит? Стоит целая философия, особое восприятие окружающего мира, времени, я не знаю, вот, представление о судьбе, да. Тут религиозные, конечно, мотивы имеют большое значение. Тут это пресловутый фатализм, да, потому что появление окна, ну, в качестве примера, да, вот мы берем русскую традицию. В русской традиции появление окна появилось, ну, примерно, там плюс-минус где-то на рубеже 1-2 тысячелетия нашей эры. Ну, правильно говорить не о русских, а о древнерусских, да, племенах. Вот примерно там из этих полуземлянок появились небольшие домишки там с маленькими отверстиями для освещения, для выхода дыма там. Чем дальше, тем больше становились по площади окна. То есть история окна – это история увеличения площади. Сначала они были маскировались по-всякому, были маленькие. Некоторые культуры отказались от окна. Но в русской, в европейской культуре окно эволюционировало. До современных там, голландских, итальянских окон, до витрин больших, да, в домах, там, в скандинавском там, стиле или в голландском стиле. Огромные окна, да, которые делают внутреннее пространство прозрачным и визуально воспринимаемым, видимым. Другие культуры пошли по другому пути, отказались от окна. Вот восточная культура, скажем. Да. У нас в фондах есть, например, таджикские окна, ну, такие решетки типа наличников, но урамы. Но сквозь них смотреть невозможно. Там так часто эти балясинки расположены, очень красивые, резные, оточенные, разного цвета. Но понятно, что в данном случае это окно выполняло сугубо знаковую функцию. Там престижа, красоты декоративно, да, оберега, чего угодно, но только не...
Вентиляция.
Может быть, вентиляция, да, но не утилитарную функцию, в смысле не визуально, не для того, чтобы освещать внутреннее пространство дома. Сквозь это окно свет практически не проходил. А в русской традиции все равно вот появление окна это вызвало шок. Не только в русской, вообще появление, это об этом знают культурологи, что появление окна вызывало шок в связаться с культурой, потому что меняло стратегию поведения. В русской традиции, как мы говорят, что либо от Бога, либо от черта окно. И заметьте, я могу долго говорить, у нас, по-моему, будет там тема, да? Про границ, про окно.
Про пространство, да. Мифология пространства.
Мифология пространства, да, там. И
про дом тоже будет жилище.
Ага. Ну тогда я могу несколько слов сказать просто, собственно, об окне, потому что там о доме можно долго много говорить. Я думаю, что у меня есть просто лекция, посвященная именно границам, а окну, порогу нет. Mm-hmm. Здесь у нас нет, да, этого? Вот, ну, раз я говорю об окне как примере, да, вот того тезиса, который я выдвинул, да, вот это вот альтернативности, да, вот культур, отличия, то. Вот в русской традиции окно использовалось в каких ситуациях? Когда становится актуальным связь с иным миром. То есть вот окно это тоже вход и выход в дом, да, но выход в иное пространство. Например, в родильном обряде, если ребенок рождался больным, замершим, как это говорили бабки, да, то был ритуал продажи ребенка через окно. Нищему, страннику, убогому, который интерпретировался как посланец, ну, от Бога, либо от того света, из нового мира, из того света. И вот такой обряд, мать садилась у окна и с больным ребенком и ждала, когда мимо пройдет нищий, странник, убогий. Отворяла окно и жестами подзывала этого нищего и за одну копейку продавала своего больного дитя. А потом...
Да. А печь?
Печь, перепекание, да, да, не знаю.
Вот именно Баба-Яга.
Баба-Яга, да, это есть там статья на уфологу известного Тарко Андрея, который все время писал о том, что да, перепекание ребенка. Но это отдельная тема, потому что там иногда я этим занимался. В утробе развитие эмбриона интерпретируется как выпекание еще. Утроба изоморфна, то есть один, ну, как бы один, уподобляется печи, и наоборот, отсюда традиция рожать в печах, например, в русской традиции. Да. Печки же большие были, раньше там и мыться парились в печках, а не в бане, которые имели достаточно небольшое устранение. раньше, где-то даже в 19 веке у русских. И ребенок упекал в скорбь. И хлеб – это основа, ну, как занявшаяся жизнь, интересная жизнь человека. Но это отдельная тема, да. Так вот подавали ребенку больного за одну копейку. Но потом, конечно, она, мать, выходила через уже дверь, то есть через культурный вход и выход, да, и забирала свои дети обратно. Какая логика здесь? Какой сценарий реализован? Сценарий отправки больного ребенка в тот мир, откуда все мы пришли, и перераживания ребенка. Ну, как припекание тоже вот, в печке, чтобы его надо переродить. И заново здорового, красивого, она уже вносит, опять же, в культурное пространство через культурный вход, то есть через дверь, здорового ребенка. Такой обряд был. Продажа ребенка, перепродажа. И в этой ситуации, видите, используется окно. А вспомните окно в обряде гадания, да, как выход в иной в мир будущего, как бы, но это же иной мир. Тот иной мир, там нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, отсюда как бы... Отсюда возможность пообщаться с предками с прошлым. Прошлое и мир смерти не то, что то было когда-то давно, а то, что есть сейчас, но оно далеко. Обычно время описывается через пространственные категории. И с будущим пообщаться, то есть узнать свое будущее. Помните, там, стучали в окошко, слушали, какая реакция будет, послушать под окном соседа, кинут там лапти и слушают девушки, какая реакция будет, если там заругается хозяин, то будет, значит, злой муж, если смеется, будет веселый муж. Или в бане там годами были самые страшные, одни самые страшные, чтобы они. Ну, я об этом буду говорить вот, на следующий век, но это вообще описывается как антидом в русской такой топографии сохраненной, мифологической. Но тем, и поэтому одни самые страшные гадания проходили именно в бане. Вот. Но одно из них заключалось в том, что парни девушки забегали в баню в полночь, святки, да, под Новый год, выставляли окно, опять же окно, да. Оголяли заднюю либо переднюю часть тела, вставляли наружу, ждали, какая рука подводит. Если волосатый, будет богатый жених, муж, если голый, то значит бедный. Ну, бабушка просто с удовольствием вспоминает, потому что, конечно, парень же все это знает, ждут как праздник, это событие, да. И, в общем, может, перед досмерти напугает, но весело было, короче. Ну, это есть. Но для нас важно, что это через окно происходило, узнавание будущего. Вот. Погребальном обряде, если хранить колдуна, то предпочитали, чтобы он не возвращался в виде, значит, живого мертвеца, приходящего покойника через окно вынести сразу, не через дверь. Ну и так далее. Там, загадка в окно всегда космос, значит, заглядывает. А в итальянской иконописи до 10 века, прям в иконах, там, когда изображены какие-то архитектурные постройки, там дома, даже городские там, дома, замок, например, то там окошко, но там никогда не будет ни горшочка с герани там, и так далее. Ну, вот, реальный какой-то интерьер, а там всегда будут какие-то космические, космогонические сюжеты, солнце, луна, либо святые. Но ты же смотришь внутрь, там, какое солнце, какое небо там, да, но тем не менее окно всегда выходит в норме мир. Ну и так далее, про окно я могу долго вот, бесконечно говорить. Это к тому, что, смотрите, окно опасно, несомненно, это не человеческий вход и выход. И опасность подстерегает именно колдуни всякие на Ивану ночь лезут именно через окно, ну еще через печную трубу. Это очень опасный вход и выход, но он был, в пользу его был сделан выбор в европейской культуре. И это сразу поменяло модель поведения. Потому что, а каким образом? А, во-первых, твой кругозор расширяется, да? Ты видишь окружающий мир и видишь как бы, вот эту подкрадывающуюся опасность. И у тебя появляется возможность предпринять превентивные меры защиты для защиты. Какой минус? Ты видишь, но и тебя видно. Ты уязвим, ты визуально воспринимаем извне. Вот. Но в любом случае появление окна предполагает активную модель поведения. Как на Востоке. Мой дом, моя крепость. Окон нет, ты не видишь окружающий мир, и тебя не видно. Ты как бы под защитой, но ты надеешься только на крепость стен, но и на Аллаха. Как бы. И ты веришь в свою судьбу. Вот как будет, так и будет. То есть ты ждешь, ты не, потому что ты же не знаешь, что будет, и ты не видишь, что будет. А окно позволяет видеть, немножко заглядывая вперед. И моя любимая притча, вот есть такая «Свидание в Самаре», которую я люблю тоже приводить, и ее когда-то использовал такой американский писатель, может быть, слышали, забыл даже, Джон О'Хара, называется «Свидание в Самаре». роман, ну, там про Америку 30-х годов, про этот кризис, как появились у детей, знаете, коктейльные вечеринки, как следствие кризиса. Вся эта культура вообще, коктейльные вечеринки, появилась в 30-х годах в Америке, как реакция на вот эту депрессию в Америке. Но суть не в этом. У него в эпиграфе приведен текст восточный, да, арабский, «Свидание в Самаре», суть которой заключается в следующем, который отражает вот этот фатализм определенный, фаталистическую направленность так называемой восточной культуры. Опять же, да, вот этот ориентализм, это определенные стереотипы, я, конечно, тоже здесь выражаю. Пить коня. И спустя какое-то время слуга прибегает обратно, и на нем от страха не было лица. И без коня причем. И хозяин его спрашивает, что случилось, где ты был, почему коня ты не купил? Ну, вот тот отдышался и говорит, так и так, вот, хозяин, такое дело. Я пошел искать тебе коня, ходил по лавкам, там, значит, торговым рядам базара. Ходил, искал тебе коней, вдруг смотрю, увидел старуху, одетую в черное, среди толпы там. И она обернулась, и я узнал у ней смерть. И она меня увидела. Она меня увидела и так поманила рукой. Я говорю, понял, что она пришла за мной. Я не хочу умирать, так что вот я сбежал оттуда. Дай мне своего коня, и я ускочу в город Самара. Самара не наш Самара, знаете, в Ираке, да, Самара, раз, два. У меня там родственники живут, и я там пережду этот опасный момент, меня там смерть не найдет. Это в 3 днях пути от Багдада. Ну, сказано, сделано. Хозяин дал ему своего коня, и слуга ускакал в город Самар к своим родственникам, что 3 дня в пути от Багдада, чтобы переждать этот неприятный момент. А сам пошел на базар, видимо, смерти не боялся или знал, что еще не время. Смерть сейчас не настала. И пошел искать себе коня, и тоже увидел старуху, одета в черное, и подошел к ней. Действительно, была старуха смерть. Спросил ее, ты что моего слугу напугал? Ты за ним, что ли, пришла? Да нет, говорит. Ну как нет? Он же мне все рассказал. Ты его увидел, поманил рукой, типа, или ко мне. Нет, говорит, я его здесь увидел, и от удивления замахнул рукой. Что тебя удивило? Ну, я не ожидал его здесь увидеть, потому что у меня назначено свидание с ним через 3 дня в городе Самара. Классическая такая восточная притча, которая показывает неотвратимость, да, судьбы. Я не говорю, что вот такие ментальные как бы установки культуры, мировоззренческие, да, они напрямую отражаются в архитектуре. Вот и окон нет, да, это опосредованно, наверное. Другая модель поведения. Вот я к тому, что все вот так взаимосвязано. Духовная, материальная культура. Потому что эти все деления, это, конечно, чисто операциональные значения, то есть инструментальные. Это и только придумали, сейчас стараются активно от этого отказаться, такого деления. Культура есть культура, она целостная система. И когда начинаешь такие задавать вопрос, как я говорю, да, почему стол на 4 ножках, не на 3, почему одни культуры имеют окна, а другие нет, там. Или недавно вот я с коллегой, мы написали статью, посвященную там юбилею нашего, можно сказать, учителя Байбурина, Альберта, профессора вот, и Европейского университета, Кунсткамера и Сорбонна еще, к тому же. Вот, и мы 70 лет, и мы написали вот этот фэш-шрифт, ну, то есть юбилейный сборник, там, статью об этнографическом описании пищи. Мы решили смотреть пищу не с точки зрения, знаете, этнографии, как там кулинарные практики различные или проявление идентичности кулинарной, да, что тема очень модная сейчас, об этом много работ посвящено, как пища реализуется идентичность этнически, или она конструируется, особенно в диаспорах различных. А с точки зрения пищи мы решили смотреть, такой пищецентричный у нас взгляд был, то есть не с точки зрения человека, а с точки зрения пищи, как она, как природная превращается в культурное, поглощается человеком, превращается в человека. Если исходить из того, что человек есть то, что он ест. Ну, как, да, вот эта форма известная. И тогда нужно рассмотреть, что пища, проходя различные обряды инициации, испытания, ну, там хлеб, например, его же сажают, его же растят, там, его, значит, жнут, его сушат, его молотят, бедные. Его, что только с ними делают? Измельчают, там, в огонь суют и так далее, и так далее. И, в конце концов, превращают в хлеб, который становится частью тела. И если рассмотреть с точки зрения хлеба, то мы вдруг увидим, что рожь, например, идет на встречу человека, заставляя его все это делать, чтобы стать частью его тела, чтобы стать человеком. Ну как бы, это фантастически звучит, но почему нет? А действительно, вы посмотрите, вся культура русских, например, ну крестьян, да, она заточена, что называется, на выращивание хлеба. Ну в основном, я не беру поморов, там, сибирских промышленников, рыболов там, да, или вот специализированные группы какие-то, да, казаков там, например, да, а вот именно такое основное сельское население русской, значит, русского этноса, да, мы увидим, что выбор места для поселения, да, характер построек, образ жизни, календарь, суточный ритм жизни, он весь на самом деле ориентирован на хлеб. Эти риги построены, гумно там, да, эти поля, этот распорядок дня, ну, летом, например, да, до обеда ты где-то далеко находишься от дома, а после обеда где-то поблизости от дома, например, русская традиция. Вот, то есть либо в поле где-то, либо в огороде где-то, или по хозяйству делаешь. И так далее. То есть ты другими глазами начинаешь смотреть на тот же самый хлеб. На самом деле такой взгляд был предложен когда-то, ну, в иное время, в ином контексте, такой был интересный этнограф Максимов, может быть, вы слышали его, он такой, ну, кревет не кревет, но Максим, он такой, знаете, любитель этнографии, не только любитель, он хорошие книги писал, «Год на севере», «Похождение куля хлеба», «Куль хлеба и его похождение». Я ссылаюсь на эту книжку. Она вообще абсолютно постмодернистская. Она написана в 70-х годах 19 века, но рассматривает всю культуру русскую, русского крестьянина, как бы в перспективе такой хлебной, потрясающе. Либо и антитеза хлеба – это голод. Что там привело этих мужиков там на берег реки? Почему они грузят баржи? Почему они уезжают из своих семей на полгода куда-то там? Голод. Что их заставляет делать кто-то? Голод. Что их заставляет? То есть их жизнь полностью детерминирована пищей или ее отсутствием, голодом. Да? И на этом построена вот, вся жизнь человека. Конечно, такой взгляд тоже имеет такой, свои крайности. Но очень важно для этнографа чуть-чуть менять ракурс, чуть-чуть менять угол зрения, тогда вот это привычное, все будничное становится не проблемой, а становится предметом проблематизации, то есть вызывает интерес. То, что, опять же, мы все это воспринимаем как само собой разумеющееся. Очень важно отказаться от этого, отказаться и от здравого смысла. И вот здравый смысл – это один из самых больших врагов этнографа. Потому что еще об этом Юнг говорил, да, что здравый смысл… Нет ничего хуже здравого смысла, который делает человека зашоренным. А здравый смысл обычно опирается на жизненный опыт человека, а, собственно, окружающий мир гораздо богаче этого опыта, да, соответственно, здравого смысла. Но отказаться от этого здравого смысла тоже сложно. Полагаться на интуицию. Вот я начал с того, что… Быть этнографом – это быть над и вне, быть немножко в стороне. Но мы, на самом деле, внутри своей дисциплины мы спорим, потому что есть разные подходы, разные мнения. Я высказываю свою точку зрения, вы должны это понять, да? Потому что со мной уже спорить. И в моем отделе есть там коллега, вот, который считает, что, значит, который проповедует эмпатию, погружение в культуру. Только тогда ты поймешь культуру, если ты погружаешься, живешь долго, ты начинаешь интуитивно понимать то, что не улавливается аналитически. Я могу сказать и да, и нет. В лингвистике принято говорить эмный и этный подход. Эмный – это изнутри, эник – внутреннее. Этный – это извне. Я думаю, что нужно читать и тот подход. Если эмпатии придерживаться, то есть погружение в культуру абсолютно, то можно ты что-то поймешь, интуитивно тот, чего не поймет человек, который находится вне этого. Но ты не сможешь этим своим знанием, своим пониманием поделиться с коллегами. Потому что интуиция – это слабый аргумент. Нужны какие-то эмпирические факты или что-то еще, какой-то язык, какая-то договоренность между коллегами, чтобы твое знание, твое понимание было разделено всеми там, да, вот, коллегами по цеху, вот это, да, по этнографии. Ну и тем более мы знаем печальный пример того, как человек погружался в среду, которую он изучал, и перестал быть ученым. Ну, известный американский антрополог Кашинг, или Кушинг, по-разному он произносит, который изучал, по-моему, пуэбло индейцев, индианист, да. Каждый год он ездил, и каждый год все дольше задерживался. В конце концов, стал там жить, писал работы замечательные о обрядах, обычаях, о мифологии индейцев. Но чем дольше он жил, тем меньше он стал писать. Он женился там на скво, он сделал карьеру племенную, он стал старейшином, там, стал индейцем.
Он стал самым старшим?
Ну, не самым старшим, скорее всего. Но хотя в какой-то родовой объединении, да. Но он сделал карьеру, и он перестал быть антропологом. Он стал тем, кем, вот, как, кого изучает этнограф антропологи. Поэтому, да, что-то он понял, но что-то... Но многое исчезло его поле, как бы, да, исследовательского. Вот, поэтому каждый себя сам выбирает, что делать, Если страны, то насколько большая дистанция? Если слишком стран, ты мало тоже что поймешь тогда. Если вот так, знаете, с высока надо смотреть.
Не усидел на двух стульях.
Да, но вот эта балансировка, это проблема, да. Поле. Раньше были, модно было одно время стационарные экспедиции, типа год и месяц. Это сетскрим даст по годам. То есть ты год, так? Месяц на отживание и год календарный цикл вся эта работа. Особенно это в Сибири было, у Чукчи, ну, у ученых-этнографов, сибироведов. Вот. Но сейчас это реально. Наш век, другого ритма, да. Поэтому делать вылазки там, на месяц в лучшем случае. Вот. И, конечно, потом этот материал анализируют. И тем более много всяких проблем. Взять интервью, там, а потом добиться разрешения опубликовать. Там. Американцы вообще там они на этом зациклены, и у них там целое, как бы, прежде чем в поле ехать, пишешь кучу бумаг, договора всякие заключаешь, и значит, ты подпишешься под тем, что каждое твое интервью, оно им должно иметь письменное разрешение от того информанта твоего, да, и разрешение не только брать у него интервью, но и опубликовать, да? И он должен подписать это, договор. Представляете, вот ты приезжаешь на встречу к бабушке, и вместо задушевного разговора, там, за самоваром, там, или что-нибудь, за работой, я не знаю, там, живешь у бабушки, ты просишь какие-то бумаги заполнить, да, вот здесь подпись поставить, так представляете, какое при нашем отношении к документам в России, настороженно, опыт нас это научил, о каком здесь диалоге равноправных партнеров, там, или задушевной беседе, все это приводит на другие рельсы, как бы, объекты.
Римское право соответствует с обычным правом.
Наверное, так, да. Вот, поэтому не всегда это работает. То есть с точки зрения этики, да, но все равно, знаете, начинают такие моменты, что когда публикуешь полевой материал, то сейчас уже принято не называть информанта, а шифровать. А вдруг это ему повредит? Ну, с тобой же делится над такими сведениями о соседах, которые тебе происходят, что они узнают там. Или о себе. Ну, например, колдун какой-нибудь. Он же не хочет, чтобы они говорили, что колдун, что он там что-нибудь сделал, порчу какую-то. И вдруг они читают, что, о, так это смотрите, это Васька, он колдун оказывается, или он там испортил кого-то, ну, к примеру, там. И повредит человек, повредит. Но видел, что вероятность того, что это прочтет, там, одна миллионная, наверное. Но, тем не менее, даже если есть такая вероятность, то уже, как бы, надо шифровать. Я шифрую, что уже непонятно, гендерные, возрастные всякие вот эти группы какие. То есть, иногда это указано, но тогда можно вычислить. Ага, вот такого-то возраста, такого-то года рождения, такой-то пол, такой-то деревни, да я знаю, кто это. Ну, что там деревня, как человек? Ну, как бы не проблема выяснить, кто это. Поэтому, ну, вот такие проблемы есть у нас полевые. Это, но опять же, это отдельная тема, но это и к тому, как и что мы, как мы собираем сведения, как происходит прорыв информации, как происходит прорыв познания другого или своего народа, своей культуры. На мой взгляд, во многом многие прорывы происходят не в результате открытия, знаете, какого-то нового обряда или какого-то там жанра фольклора, фольклорного текста там, или какого-то предмета материальной культуры, а когда опять же ты на вот это привычное, сто раз исследованное, немножко по-другому смотришь. И тогда ты понимаешь, что это можно по-другому совершенно интерпретировать. И вот тут самое интересное получается. Вот когда я писал, когда я взялся за тему родинного обряда русских, сначала так звучало, достаточно скучно, мне отговаривали, куда ты там, столько работ вообще, знаете, свадьба, погребальная, родинный обряд, обряд жизненного цикла русского народа, или у вас тоже своя, у меня более широко было, да об этом там сотни работ написано. Но обычно пишешь как? С точки зрения социализации ребенка, его культуре, у него введение пространства культуры, там, привитие человеческих культурных навыков, в таком аспекте. А я решил смотреть все то же самое, но с точки зрения диалога, равноправного диалога, значит, новорожденного и взрослого, причем еще начиная с утробного, пренатального периода. И тогда все это по-другому мне предстало. Ну, как бы, я долго писал ее, потому что мне все не нравилось. И когда я в такой перспективе разместил тот материал, который у меня имелся, все по-другому заиграло. Вдруг оказалось, что обряд именоречения, это еще имя узнавания. Оказывается, имя давали еще, узнавая у самого ребенка, как его зовут в русской традиции, а не по святцам там, да, или не родовое имя, там, да, популярное, да, на семье, в роду. Вот. Вдруг оказывается, что ребенок с готовым знанием приходит в этот мир, и многие обряды, связанные с так называемыми обрядами социализации, направленные на новорожденного, они были связаны, в первую очередь, выужили вот эту информацию. Вот эти родинки, родимые пятна, которые в русской традиции называли знать-ба, знамица. Это сгустки знаний, которые расшифровывались в русской традиции. и по ним происходила идентификация ребенка. И вдруг оказывается, что все эти обряды переходного характера, то есть родинный обряд, свадебный, погибальный или обряд инициации, на самом деле в основе стоит мотив идентификации, ответ на вопрос и самоидентификация, идентификация других. Кто я такой? Кто ты такой? Ты узнал ребенка новорожденного, потому что он обезличенный, как бы, они все почти на одно лицо. Если ты понял, что это твой ребенок, и ты узнал его, порой по любым отметинам на теле, он будет жить. Не узнал, умрет. Бабушка сразу говорит, о, нет никаких отметин на теле, нет знака на теле, о, помирущий. Или это обменыш, это не твой ребенок, говорят. Это нечистая сила, но притворяется ребенком. В русской традиции до 7 лет дети не обязательно те, за кого себя выдают. Например, да, и там в русской традиции всякие практики верификации истинной природы ребенка происходило. Там для семьи корыто получали, рубили корыто, и украинцы там розмой били в определенном месте, чтобы нечистая сила вернула ребенка человечество свое, забрала, сжалившись. Ну, как бы, и так далее. Но 7 лет — это момент истины. Не только у русских, а вообще европейская традиция. Но опять же, это отдельная тема, я сейчас не буду. Тем более, у нас тут есть, будет тема, да, обряда, по-моему, да, вот как раз на эту тему с точки зрения идентификации вот мы с вами поговорим. В Индии, например, человек, когда умирал, то если естественно правильной смерти умирал, то был такой обряд, как бы, ну, съезжали все родственники там, и каждый проходил мимо вот этого, значит, умирающего, и он спрашивал, кто ты такой. Он-то знал, кто он же, ну, как бы нормально, ясной памяти, в здравом уме, но для него очень важно было озвучивание. Вот я говорю, я такой-то. Я такой. И тогда этот умирающий заново подтверждал свое место в этой родовой цепочке, в этой родовой ситуации. Самое важное событие жизни человека, родинный обряд, свадебный, погребальный обряд, очень важно подчеркнуть, гранить своей идентичности. Еще раз ответить на вопрос, кто я такой. Потому что все время меняется твой статус. Мы родились с одним статусом, в течение всей жизни происходит все время изменение твоего статуса. Об этом тоже мы, ну, на другой лекции будем говорить. Вот, но у русских такого не было, как бы, но просто как фон, да, вот, это очень важно. Вот. Сами обряд мы знаем, поиски яки, там подмена невесты, это сюжет фольклорный в русской традиции, потому что невесты ведь могут подменить, вот мотив подмены невесты. В родильном обряде навитки, когда бабки идут к женице, ну, бабки имеются в виду женщины, имеющие детей, и ее как бы навещают, проведут, как бы понимая свою социовозрастную группу. Она перестала быть молодухой, она стала бабой, имеющей детей женщины. Ее принимает в свой клуб, как бы, ну, семейный. Вот, после этого. Как бы заново с ней знакомиться. До сих пор ее знали как, ну, там, Марья Ивановна, теперь она уже ее по-другому будет звать, например. И у нее другой главный вор будет, она родила.
Это после первого ребенка?
После первого ребенка. Иногда по-разному, в некоторых локальных традициях, русской традиции, пока ты рожаешь мальчик, ты еще не баба. Ты можешь даже на хоровод ходить и гулять там, ну, определенных пределах. Но как только дочку родила, ты стала бабой. В общем, так. Потому что рождение дочки, все говорят, это сложнее девочку рожать, поверим. И рождение дочки — это как бы твое продолжение, твое отрицание, твоя замена. Поэтому более значимые изменения.
А это как же территориально распределялось?
Не знаю, я не могу сказать. У меня несколько упоминаний, 2 или 3 только лишь. Поэтому я не уверен, что есть какая-то закономерность географическая. Просто, ну, это надо посмотреть еще. Но это единичные упоминания. Но более устраненное представление о том, что девочек сложнее рожать. Мальчика легче.
А ведьма, ведущая мать, она в каком случае называлась ведьмой женщиной?
Не только женщины назывались, мужчины, но, как правило, на слово ведать знания, да, но, как правило, это люди с рожденным знанием, вот с тем знанием, которые не исчезали в 7 лет. Но я не хочу забегать вперед, но просто мы будем о том говорить, что в 7 лет как раз вот эта пренатальная вещь, природа, ну как угодно, вот такое нерациональное знание, которое присуще детям, по поведению гадаля будущего, например, русской традиции. Они были очень взрослые. Их ругать нельзя было в русской традиции. Детей никогда не ругали до 7 лет. Они же не отвечают свои поступки. Они такие, какие есть. Они как бы уже не там, но еще не здесь. После 7 лет другое отношение. Их ругают. Они исповедуются, да, в русской традиции 7 лет начинают. 7 лет. До этого нет. И они начинают обладать культурным знанием. Но теряют свое вот это странное знание. Но некоторые люди сохраняют. Вот их-то и называют колдунами. Но это так называемое врожденное знание. Их рыжаками еще называют.
Рожак.
Рожак. Рожать. Врожденное знание. Ну, некоторые Ну и типа я внешне отличие, это маленькие хвостики просто сохраняются. Ну, копчик только более удлиненный, как бы так считается. Но про концепт знания тоже, по-моему, что-то будет такое. И, ну, об этом я буду говорить, что понималось под знанием. Потому что не говорят, что он там ведьма там, или колдун. Ну, это как бы ругательно, это инъектива. А говорят, он знающий. Так говорят. Ну, он знает. Знает не в смысле, что он там математик, да, а знает слова.
То есть изначально ведьма это было ругающее или все-таки...
Ведьма... Изначально я не знаю, ведьма были... Надо посмотреть этимологию, ну, слово ведомости, если знание, да, в любом случае. Но все, обычно все-таки на, уже на период 19 века говорили обычно знающие. Знахарь там, да. Но на самом деле знахарь и колдун, на мой взгляд, это одно и то же практически. Просто колдун это внешний термин. То есть ты так кого-то называешь. Знахарь это так называемый термин, то есть ты сам себя, ты себя куда не будешь называть, ты будешь, я знахарь, я всегда добро делал, а вот тот-то, вот он на зло делает, а я-то всегда лечу там, да. Но если ты лечишь, ты можешь испортить на самом деле, это вот рука об руку идет все.
А вот Максимов как раз таки он разводит так, что знахарь это тот, кто использует, ну в общем не обращается к чистой силе, то есть у него иконы есть, он в основном травы и плацебо, а вот именно колдун это тот, кто травы и плацебо плюс нечистая сила.
Не-не-не, я сам знаю, я не знаю, потом как-то расскажу, я в Знахаркинске лет жил, колдунь, вернее, в Вологодской области, в Бабайском районе. Там эти русские местные финны, вепсы, живут, и, в общем, которые к лешему ходят, она меня учила, что как делать, там, ну, в общем, был такой эпизод в 90-х годах, бабушка Уля, так, она уже умерла, я думаю, потому что ей уже тогда было 85 лет. Вот, но она как, при всем при том, что она вызывает лешего, ну, обычно... Дедушка Агапа она вызвала, или проходной, но всегда эвфемизм использует. Но при этом она говорит, что вот видишь, типа икона висит, и нож воткнут. В косяк. Нет, не в икону, а в косяк, но и икона. Нечистый человек не зайдет ко мне. Я только крещенных лечу. Она говорит, и помогает, только крещенным. И я, говорит, Библию читал. Она единственная, кто читает, кто читал книгу. Кто к ней может показать, что Библию от корки до корки мало почитал. Ну вот вы, да, ну вы как исключение, наверное. Но в принципе, если тем более мы говорим про крестьянскую культуру, то, конечно же, нет. Но были люди, но, как правило, это люди все знают. Знахарь, он все знает. Потому что эта бабушка, она знала, как дубить кожу, как строить дом. У нее муж на войне еще погиб, она умер, и вот эта неизрасходная, может быть, сексуальная энергия, она все в одиночестве жила, она все вылилась вот во все эти практики.
А детей не было?
Нет, был, по-моему, потому что там была ее это, невестка, который тоже что-то уже знал. Там. Потому что там обычно коровы, дети попадают, они ищут. Там близко не обращаются, там на кресты полночь. Ну, я потом расскажу, что не хочу забегать, но как бы... Я почему это говорю, что все эти разделения на колдун, знак, да, об этом писали в 19 веке, но я думаю, все это достаточно условно просто. В любом случае, эти практики, они всегда связаны к обращению к чему-то иррациональному. Ну, с точки зрения позитивистских всяких построений. А в какую-то сторону, конечно, кто-то там репутацию имеет такого колдуна, который все значит черный заговор. Ну, говорят, что есть черный и белый заговор, надо знать. Белый заговор всегда направлен на восстановление статуса кво. То есть на лечение болезней, например. Вернуть то, что было раньше. Но не больше. А поэтому, кстати, всякие присушки, чтобы приворожить парня или девушку, считалось черной магией. Потому что ты меняешь статус кво против своей воли для человека. Ты вмешиваешься. И поэтому относилось не к знахарству, а к колдовству плохому. Потому что меняется статус-кво. Традиционная культура, она всегда ориентирована на прошлое, на прецеденты, на сохранение вот этого баланса, равновесия. Тоже очень важно отличие от современной культуры. Хотя сейчас, может быть, от этого уже многим отказывается, такого деления, придуманного еще Леви-Строссом, когда в середине 20 века есть холодные и горячие культуры. Холодные культуры – это традиционные, архаичные культуры. Тут метафора холодной, в смысле, они замороженные, как бы, да. А вот горячая культура это европейские, прогрессирующие, мы не знаем, что несет день грядущий, стресс и так далее, да. А традиционная культура во главе угла традиция, ритуал, как такой институт, механизм сохранения традиции, да, ритуал такой контроль очень четкий. И он имеет характер императива в традиционной культуре. В нашей нет. Мы говорим, а это ритуал, предполагаю, нет факультативный характер. Можно не ходить, ну, типа. Это оксюморон, это на самом деле переворот произошел, потому что в традиционной культуре не участвовать в ритуале – это нонсенс, не участвовать в празднике – это нонсенс. То есть я сразу заподозрил, что это чужой, либо колдун, либо еще что-то такое. Ты обязан, потому что это зависит от состояния всех нас. Там не было понятия личности вот в нашем понимании, да, в семиотическом, что ограничено телом человека. А понятие личности – это как бы коллективное, вот все мы единое целое. Это характер для всех народов мира, но просто в Европе это раньше ушло. На Кавказе до сих пор есть, например. И поэтому отсюда эти землячества, отсюда институт мести, кровной мести. И самые такие, знаете, еще крайние формы, когда за убитого, да, нужно отомстить не только убийце, но всему роду. Всех вырезать.
Восстановить баланс.
Да. И дело не в жестокости, что они такие звери. Да? У нас то же самое было, когда
Иван Грозный,
он наказывал преступника, вырезая семью. И раньше говорили, о, он боялся мести страны там. Да и что ему бояться мести, там страны каких-то сошек нет. Ну, даже если дворян там, да, Иван Грозный. Просто для него это не решить жизнь одного или наказать одного человека, это не наказать, это как бы палец отрубить, да, нужно всю руку, что называется. Потому что не было понятия личности одного. Личность коллективная, как бы. Вот этот коллектив нужно наказать. Каждый несет ответственность за всех, и наоборот, как бы, вот. А понятие рода вот на Кавказе, особенно у дагестанцев, там у некоторых групп, может быть, чеченцев, ну, как бы вот это есть, сохраняется.
Отсутствует индивидуум.
Да.
А можно еще спросить, да? Пока немножко далеко от культуры. Наша традиционная славянская культура, русская культура, это все-таки больше христианская или это ведическая, языческая, на ваш взгляд?
Я думаю, все-таки христианское, ну, если мы берем такой именно взгляд, то есть самосознание, конечно, православное. То есть иногда конфессиональный признак он заменял этническую идентичность.
А ведическое, оно тоже православное.
А что значит ведическое, я не знаю. Ну, как бы термин такой, знаете, не...
Языческое, но больше...
Ну, языческое, хорошо. Да. Языческое, да, но мы, знаете, когда говорим православное, мы используем термин народное православие, где не отделить дохристианское и христианское. Раньше говорили двоеверие, но я не сторонник такой терминологии, потому что как бы значит можно разделить, как бы предполагать, что ага, вот это языческое, а вот это православное, такого не деления. В деревне, вот опять же, тот же самый священник, он выступает как колдун. Но вот я тоже говорил примеры не раз, как Радуница, знаете, Пасха мертвых. Вот Радуница есть Пасха живых, и на 9-й день вторник. В Беларуси, кстати, у них даже государственный праздник. Вообще белорусская культура очень интересна, она более архаична, очень консервативна. Изучая белорусскую культуру, можно реконструировать русскую в более отдаленные времена. Как бы. Но это опять же отдельная тема. Так вот, идут напоминать родителей, да, родительская Пасха, так называемая, во вторник, 9-й день. С яйца, там, знаете, на могилке идут. Слушают их, как бы общаются с ними, и Христос суется с ними. Христос воскрес и слушает ответ. И как бы слышит. Но в русской культуре, каких-нибудь там где-нибудь на Урале, Приурале, на Русском севере, зафиксированы случаи, когда ходили, не ходили не только на кладбище, но ходили по всяким там природным локусам или там в баню заходили, и Христос с нечистой силой. И в этом участвовал священник, который изображал себя, например, банника. Хозяин заходил в баню, в это время батюшка прятался за каменку, и, значит, все, он хозяин, и говорил, Христос воскрес, и радостно кричал, и тот за могильным голосом отвечал, а если не воскрес, отвечал священник.
Это где, на Урале?
Я не помню, это может Костромская область. Ну.
А, это может Беспоповцы, Староверы.
А в баню вообще с крестом нельзя было входить?
Нельзя, да, ну, да. Но о бане я потом, вот, когда будем о доме говорить, я буду сравнить дом и антидом, то есть баню.
Это вообще другое, не относящееся к этому миру.
Да. Поэтому там все самые важные события же чуть ли не через баню.
Там и поп, не поп.
Да. Вот, но это спорный момент, потому что тут очень много тоже, тут много зависит от исследователей, каких он придерживается тоже мировоззренческих позиций.
Личное мнение.
Да, потому что, например, вот есть Московская и Питерская школа, но если вы посмотрите нашу кухню, вот есть институт этнологии в Москве и антропологии, есть там русский отдел большой, там со секцией, потому что они раздулись. У них есть целая православная секция такая. На мой взгляд, они, знаете, вот проводят некоторые коллеги вот, и в московской части, да, они проводят исследования в такой православной перспективе. Значит, насколько был нравственный русский народ, там, в деревне, вот в таком идеализированном, пасторальном свете пить коня. И спустя какое-то время слуга прибегает обратно, и на нем от страха не было лица. И без коня причем. И хозяин его спрашивает, что случилось, где ты был, почему коня ты не купил? Ну, вот тот отдышался и говорит, так и так, вот, хозяин, такое дело, я пошел искать тебе коня, ходил по лавкам, там, значит, торговым рядам базара, ходил, искал тебе коня, вдруг смотрю, увидел старуху, одетую в черное, среди толпы там. И она обернулась, и я узнал у ней смерть. И она меня увидела. Она меня увидела и так поманила рукой. Я говорит, понял, что она пришла за мной. Я не хочу умирать, так что вот я сбежал оттуда. Дай мне своего коня, и я ускочу в город Самара. Самара не наш Самара, а, знаете, в Ираке, да, Самара, раздвигая. У меня там родственники живут, я там пережду этот опасный момент, меня там смерть не найдет. Это в 3 днях пути от Багдада. Ну, сказано, сделано. Хозяин дал ему своего коня, и слуга ускакал в город Самар к своим родственникам, что 3 дня в пути от Багдада, чтобы переждать этот неприятный момент. А сам пошел на базар, видимо, смерти не боялся или знал, что еще не время. Смерть сейчас не настала. И пошел искать себе коня, и тоже увидел старуху, одета в черное, и подошел к ней, действительно была старуха смерть, спросил ее, ты что моего слугу напугал, ты за ним, что ли, пришла? Да нет, говорит. Ну как нет, он же мне все рассказал. Ты его увидел, поманил рукой, типа, или ко мне. Да нет, говорит, я его здесь увидел, и от удивления замахнул рукой. Что тебя удивило? Но я не ожидал его здесь увидеть, потому что у меня назначено свидание с ним через 3 дня в городе Самара. Классическая такая восточная притча, которая показывает неотвратимость, да, судьбы. Я не говорю, что вот такие ментальные как бы установки культуры, мировоззренческие, да, они напрямую отражаются в архитектуре. Вот и окон нет, да. Это опосредованно, наверное, другая модель поведения. Вот я потому, что все вот так взаимосвязано, духовная, материальная культура, потому что эти все деления, это, конечно, чисто операциональные значения, то есть инструментальные. Это ребенка придумали, сейчас стараются активно от этого отказаться, от такого деления. Культура есть культура, она целостная система. И когда начинаешь такие задавать вопросы, как я говорю, да, почему стол на 4 ножках, а не на 3, почему одни культуры имеют окна, а другие нет, там. Или недавно вот я с коллегой, мы написали статью, посвященную там юбилею нашего, можно сказать, учителя Байбурина, Альберта, профессора вот, Европейского университета, Кунсткамера и Сорбонна еще, к тому же. Вот, и мы 70 лет, и мы написали вот этот фэш-шрифт, ну, то есть юбилейный сборник, там, статью об этнографическом описании пищи. Мы решили смотреть пищу не с точки зрения, знаете, этнографии, как там кулинарные практики различные или проявление идентичности кулинарной, да, что тема очень модная сейчас, об этом много работ посвящено, как пища реализуется идентичность этническая, или она конструируется, особенно в диаспорах различных. А с точки зрения пищи мы решили смотреть, такой пищецентричный у нас взгляд был. То есть не с точки зрения человека, а с точки зрения пищи, как она, как природная превращается в культурное, поглощается человеком, превращается в человека. Если исходить из того, что человек есть то, что он ест. Ну, как, да, вот эта форма известная. И тогда можно рассмотреть, что пища, проходя различные обряды инициации, испытания, ну, там хлеб, например, его сажают, его уже растят, там, его, значит, жнут, его сушат, его молотят, бедные, его что только с ними делают, измельчают, там, в огонь суют и так далее, и так далее. И, в конце концов, превращают в хлеб, который становится частью тела. И если рассмотреть с точки зрения хлеба, то мы вдруг увидим, что рожь, например, идет на встречу человека, заставляя его все это делать, чтобы стать частью его тела, чтобы стать человеком. Ну как бы, это фантастически звучит, но почему нет? А действительно, вы посмотрите, вся культура русских, например, ну крестьян, да, она заточена, что называется, на выращивание хлеба. Ну в основном, я не беру поморов, там, сибирских промышленников, рыболов там, да, или вот специализированные группы какие-то, да, казаков там, например, да, а вот именно такое основное сельское население русской, значит, русского этноса, да, мы увидим, что выбор места для поселения, да, характер построек, образ жизни, календарь, суточный ритм жизни, он весь на самом деле ориентирован на хлеб. Эти риги построены, гумно там, да, эти поля, этот распорядок дня, ну, летом, например, да, до обеда ты где-то далеко находишься от дома, а после обеда где-то поблизости от дома, например, русская традиция. Вот, то есть либо в поле где-то, либо в огороде где-то, или по хозяйству делаешь. И так далее. То есть ты вдруг другими глазами начинаешь смотреть на тот же самый хлеб. На самом деле, такой взгляд был предложен когда-то. Ну, в иное время, в ином контексте, такой был интересный этнограф Максимов, может быть, вы слышали его, он такой, ну, привет, не привет, но Максим, он такой, знаете, любитель этнографии, не только любитель, он хорошие книги писал, «Год на севере», «Похождение «Куля хлеба», «Куль хлеба и его похождения». Вот я ссылаюсь на эту книжку. Она вообще абсолютно постмодернистская. Она написана в 70-х годах 19 века, но рассматривает всю культуру русскую, русского крестьянина, как бы в перспективе такой хлебной. Это потрясающе. Либо и антитеза хлеба – это голод. Что там привело этих мужиков там на берег реки? Почему они грузят баржи? Почему они уезжают из своих семей на полгода куда-то там? Голод. Что их заставляет делать то-то? Голод. Что их заставляет? То есть их жизнь полностью детерминирована пищей или ее отсутствием, голодом, да? И на этом построена вот, вся жизнь человека. Конечно, такой взгляд тоже имеет такой, свои крайности, но очень важно для этнографа чуть-чуть менять ракурс, чуть-чуть менять угол зрения, тогда вот это привычное все будничное становится не проблемой, а становится предметом проблематизации, то есть вызывает интерес. То, что, опять же, мы все это воспринимаем как само собой разумеющееся. Очень важно отказаться от этого, отказаться и от здравого смысла. И вот здравый смысл – это один из самых больших врагов этнографа. Потому что еще об этом Юнг говорил, да, что здравый смысл… Нет ничего хуже здравого смысла, который делает человека зашоренным. А здравый смысл обычно опирается на жизнь опыт человека, а, собственно, окружающий мир гораздо богаче этого опыта, да, соответственно, здравого смысла. Но отказаться от этого здравого смысла тоже сложно. Полагаться на интуицию. Вот я начал с того, что быть этнографом – это быть над и вне, быть немножко в стороне. Но мы, на самом деле, внутри своей дисциплины мы спорим, потому что есть разные подходы, разные мнения. Я высказываю свою точку зрения, вы должны это понять, да, потому что со мной можно спорить. И в моем отделе есть там коллега, вот, который считает, что, значит, который проповедует эмпатию, погружение в культуру. Только тогда ты поймешь культуру, если ты погружаешься, живешь долго, ты начинаешь интуитивно понимать то, что не улавливается аналитически. Я могу сказать и да, и нет. В лингвистике принято говорить эмный и этный подход. Эмный – это изнутри, эмик – внутреннее. Этный – это извне. Я думаю, что нужно читать и тот подход. Если эмпатии придерживаться, то есть погружение в культуру абсолютно, то, может быть, ты что-то поймешь, интуитивно, тот, чего не поймет человек, который находится вне этого. Но ты не сможешь этим своим знанием, своим пониманием поделиться с коллегой. Потому что интуиция – это слабый аргумент. Нужны какие-то эмпирические факты или что-то еще, какой-то язык, какая-то договоренность между коллегами, чтобы твое знание, твое понимание было разделено всеми там, да, вот, коллегами по цеху, вот это, да, по этнографии. Ну и тем более мы знаем печальный пример того, как человек погружался в среду, которую он изучал, и перестал быть ученым. Ну, известный американский антрополог Кашин, или Кушин, по-разному он произносит, который изучал, по-моему, пуэбло, индейцев, индианист, да. Каждый год он ездил, и каждый год все дольше задерживался. В конце концов, стал там жить, писал работы замечательные об обрядах, обычаях, о мифологии индейцев. Но чем дольше он жил, тем меньше он стал писать. Он женился там на скву, он сделал карьеру племенную, он стал старейшином, там, стал индейцем.
Он стал самым старшим?
Не самым старшим, скорее всего. Но хотя в какое-то родовое объединение, да. Но он сделал карьеру, и он перестал быть антропологом. Он стал тем, кем вот, кого изучает этнограф антропологи. Поэтому, да, что-то он понял, но что-то... Но многое исчезло его поле, как бы, да, исследовательского. Вот, поэтому каждый себя сам выбирает, что делать. Если страны, то насколько большая дистанция. Если слишком стран, ты мало тоже что поймешь тогда. Если вот так, знаете, с высока надо смотреть.
Не усидел на двух стульях.
Да, но вот эта балансировка, это проблема, да. Поле. Раньше модно было одно время стационарные экспедиции, типа год и месяц. Это с крем до 100 годам, то есть и год. Так? Месяц на отживание и год календарный цикл всякой работы. Особенно это в Сибири было, у Чукчи, ну, у ученых-этнографов, сибироведов. Вот. Но сейчас это реально. Наш век другого ритма, да. Поэтому делать вылазки там, на месяц в лучшем случае. Вот. И, конечно, потом этот материал анализируют. И тем более много всяких проблем. Взять интервью, там, а потом добиться разрешения опубликовать. Там. Американцы вообще там они на этом зациклены, и у них там целая как бы прежде чем в поле ехать, ты пишешь кучу бумаг, договора всякие заключаешь, и ты подпишешься под тем, что каждое твое интервью, оно должно иметь письменное разрешение от того информанта твоего, да? И разрешение не только брать у него интервью, но и опубликовать. Да? И он должен подписать это, договор. Представляете, вот ты приезжаешь на встречу к бабушке, и вместо задушевного разговора, там, за самоваром, там, или что-нибудь, за работой, я не знаю, там, живешь у бабушки, ты просишь какие-то бумаги заполнить, да, вот здесь подпись поставить. Так, представляете, какое при нашем отношении к документам в России, настороженно, опыт нас на это научил. О каком здесь диалоге равноправных партнеров там, или задушевной беседе? Все это приводит на другие рельсы, как бы. Объект субъекта.
Римское право соответствует с обычным правом.
Наверное, так, да. Вот, поэтому не всегда это работает. То есть с точки зрения этики, да. Но все равно, знаете, начинают такие моменты, что когда публикуешь полевой материал, то сейчас уже принято не называть информанта, а шифровать. А вдруг это ему повредит? Ну, с тобой же делится над такими сведениями о соседах, которые тебе происходят, что они узнают там. Или о себе. Ну, например, колдун какой-то. Он же не хочет, чтобы они говорили, что, какой-то, что он там что-нибудь сделал, порчу какую-то. И вдруг они читают, что, о, так это смотрите, это Васька, он колдун оказывается, или он там испортил кого-то, ну, к примеру, там. И повредит человек, повредит. Но видел, что вероятность того, что это прочтет, там, одна миллионная, наверное. Но, тем не менее, даже если есть такая вероятность, то уже, как бы, надо шифровать. Я шифрую, что уже непонятно, гендерные, возрастные всякие вот эти группы какие. То есть, иногда это указано, но тогда можно вычислить. Ага, вот такого-то возраста, такого года рождения, такой-то пол, такой-то деревни, да я знаю, кто это. Ну, что там деревня 5 человек? Ну, как бы не проблема выяснить, кто это. Поэтому, ну, вот такие проблемы есть у нас полевые. Это, но опять же, это отдельная тема, но это к тому, как и что мы, как мы собираем сведения, как происходит прорыв информации, как происходит прорыв познания другого или своего народа, своей культуры. На мой взгляд, во многом многие прорывы происходят не в результате открытия, знаете, какого-то нового обряда или какого-то там жанра фольклора, фольклорного текста там, или какого-то предмета материальной культуры, а когда, опять же, ты на вот это привычное, 100 раз исследованное, немножко по-другому смотришь. И тогда ты понимаешь, что это можно по-другому совершенно интерпретировать. И вот тут самое интересное получается. Вот когда я писал, когда я взялся за тему родинного обряда русских, сначала так звучало, достаточно скучно, мне отговаривали, куда ты там, столько работ вообще, знаете, свадьба, погребальный, родинный обряд, обряд жизненного цикла русского народа, или у вас тоже свадьба, у меня более широко было, да об этом там сотни работ написано. Но обычно пишешь как? С точки зрения социализации ребенка, его культуре, введения пространства культуры, там, привития человеческих культурных навыков, в таком аспекте. А я решил посмотреть все то же самое, но с точки зрения диалога, равноправного диалога, значит, новорожденного и взрослого, причем еще начиная с утробного пренатального периода. И тогда все это по-другому мне предстало, ну, как бы, я долго писал ее, потому что мне все не нравилось. И когда я в такой перспективе разместил тот материал, который у меня имелся, все по-другому заиграло. Вдруг оказалось, что обряд именоречения, это еще имя узнавания. Оказывается, имя давали еще, узнавая у самого ребенка, как его зовут в русской традиции, а не по святцам там, да, или не родовое имя, там, да, популярное, да, на семье, в роду. Вот. Вдруг оказывается, что ребенок с готовым знанием приходит в этот мир, и многие обряды, связанные с так называемыми обрядами социализации, направленные на новорожденного, они были связаны, в первую очередь, выуживанием вот этой информации. Вот эти родинки, родимые пятна, которые в русской традиции называли знать-ба, знамица, это сгустки знаний, которые расшифровывались в русской традиции. И по ним происходила идентификация ребенка. И вдруг оказывается, что все эти обряды переходного характера, то есть родинный обряд, свадебный, погибальный или обряд инициации, на самом деле в основе стоит мотив идентификации, ответ на вопрос и самоидентификация, идентификация других. Кто я такой? Кто ты такой? Ты узнал ребенка новорожденного, потому что он обезличенный, как бы, они все почти на одно лицо. Если ты понял, что это твой ребенок, и ты узнал его, порой по любым отметинам на теле он будет жить. Не узнал, умрет. Бабушка сразу говорит, о, нет никаких отметин на теле, нет знака на теле, о, помирущий. Или это обменыш, это не твой ребенок, говорят. Это нечисто сила, но притворяется ребенком. В русской традиции до 7 лет дети не обязательно те, за кого себя выдают. Например, да, и там в русской традиции всякие практики верификации сыны природы ребенка происходило. Там для сына коры кричали, рубили корыто и украинцы там розгами били на в определенном месте, чтобы нечестиво вернуло ребенка человечество свое забрало, сжалившись. Ну, как бы, и так далее. Но 7 лет — это момент истины. Не только у русских, а вообще европейская традиция. Но опять же, это отдельная тема, я сейчас не буду. Тем более, у нас есть, будет тема, да, обряда, по-моему, да, вот как раз на эту тему с точки зрения идентификации мы с вами поговорим. В Индии, например, человек, когда умирал, то если естественно правильной смерти умирал, то был такой обряд, как бы, ну, съезжали все родственники там, и каждый проходил мимо вот этого, значит, умирающего, и он спрашивал, кто ты такой. Он-то знал, кто он же в уме, ну, как бы, нормально, ясной памяти, в здравом уме, но для него очень важно было озвучивание. Вот я говорю, я такой-то. Я такой. И тогда этот умирающий заново подтверждал свое место в этой родовой цепочке, в этой родовой ситуации. Самое важное событие жизни человека, родинный обряд, свадебный, погребальный обряд, очень важно подчеркнуть границы своей идентичности. Еще раз ответить на вопрос, кто я такой. Потому что все время меняется твой статус. Мы родились с одним статусом, в течение всей жизни происходит все время изменение твоего статуса. Об этом тоже мы, ну, на другой лекции будем говорить. Вот, но у русских такого не было, как бы, но просто как фон, да, вот, это очень важно. Вот. С вами обряд мы знаем поиски ярки, там подмена невесты, это сюжет в русской традиции, потому что невесты ведь могут подменить, это мотив подмены невесты. В родильном обряде навитки, когда бабки идут к женице, ну, бабки имеются в виду женщины, имеющие детей, и ее как бы навещают, проведают, как бы понимая свою социовозрастную группу. Она перестала быть молодухой, и она стала бабой, имеющей детей женщины. Ее принимает в свой клуб, как бы, ну, семейный. Вот, после этого. Как бы заново с ней знакомиться. До сих пор ее знали как, ну, там, Марья Ивановна, теперь она уже ее по-другому будет звать. И у нее другой главный год будет, она родила.
Это после первого ребенка?
После первого ребенка. Иногда по-разному, в некоторых локальных традициях, русской традиции, пока ты рожаешь мальчик, ты еще не баба. Ты можешь даже на хоровод ходить и гулять там, ну, определенных пределах. Но как только дочку родила, ты стала бабой. В общем, так. Потому что рождение дочки, все говорят, это сложнее девочку рожать, поверим. И рождение дочки — это как бы твое продолжение, твое отрицание, твоя замена. Поэтому более значимые изменения.
А это как же территориально распределялось?
Я не могу сказать. У меня несколько упоминаний, два или три только лишь. Поэтому я не уверен, что есть какая-то закономерность географическая. Просто, ну, это надо посмотреть еще. Но это единичное упоминание. Но более устраненное представление о том, что девочек сложнее рожать. Мальчика легче.
А ведьма, ведущая мать, она в каком случае называлась ведьмой женщиной?
Не только женщины назывались мужчины, но, как правило, на слово «веда» — это знание, да, но, как правило, это люди с рожденным знанием, вот с тем знанием, которые не исчезали в 7 лет. Но я не хочу забегать вперед, но просто мы будем о том говорить, что в 7 лет как раз вот эта пренатальная вещь, природа, ну как угодно, вот такое нерациональное знание, которое присуще детям, по их поведению года для будущего, например, в русской традиции. Они любят очень взрослые. Их ругать нельзя было в русской традиции. Детей никогда не ругали до 7 лет. Они же не отвечают свои поступки, они такие, какие есть. Они как бы уже не там, но еще не здесь. После 7 лет другое отношение. Их ругают, они исповедуются, да, в русской традиции 7 лет начинают, 7 лет. До этого нет. И они начинают обладать культурным знанием, но теряют свое вот это странное знание, но некоторые люди сохраняют. Вот их-то и называют колдунами. Но это так на врожденное знание, их рожаками еще называют.
Рожак?
Рожак.
Рожак.
Рожак, от слова рожать. Врожденное знание как-то. Ну, нет, как раз. Ну, и типа внешнее отличие — это маленький хвостик, который сохраняется. Ну, копчик, только более удлиненный, как бы так считается. Но про концепт знания тоже, по-моему, что-то будет такое. И, ну, об этом я буду говорить, чтобы поднималось под знанием. Потому что не говорят, что он там ведьма там, или колдун. Ну, это как бы ругательно, это инвектива. А говорят, он знающий. Так говорят. Он знает. Знает не в смысле, что там математика, да, а знает слова.
То есть изначально ведьма — это было ругающее или все-таки...
Ведьма, изначально я не знаю, ведьма было ли, надо посмотреть этимологию, ну, слово «ведьма» — это все знания, да, в любом случае. Но все, обычно все-таки на период 19 века говорили обычно знающие, знахарь там, да. Но на самом деле знахарь и колдун, на мой взгляд, это одно и то же практически. Просто колдун — это внешний термин. То есть ты так кого-то называешь. Знахарь – это так называемый термин, то есть ты сам себя, ты себя к другому не будешь называть, ты будешь, я знахарь, я всегда добро делал, а вот тот-то, вот он на зло делает, а я-то всегда лечу там, да. Но если ты лечишь, ты можешь испортить на самом деле, это вот рука об руку идет все.
А вот Максимов как раз-таки он разводит так, что знахарь – это тот, кто использует, ну, в общем, не обращается к чистой силе, то есть у него иконы есть, он в основном травы и плацебо. А вот именно колдун – это тот, кто травы и плацебо плюс нечистая сила.
Не-не-не, я сам знаю, я не знаю, потом как-то расскажу, я на Харкинске лет жил, колдунь, вернее, в Вологодской области, в Бабайском районе. Там эти русские местные финны, версия, живут,
в общем,
которых к лешему ходят, она меня учила, что как делать, там, ну, в общем, был такой эпизод в 90-х годах, бабушка Ули, так, она уже умерла, я думаю, потому что ей уже тогда было 85 лет. Вот, но она как, при всем при том, что она вызывает лешего, ну, обычно дедушка Агапа она вызвала, или проходной, но всегда финизм использует. Но при этом она говорит, что вот видишь, типа икона висит, и нож вот, в косяк. Нет, не в икону, а в косяк, но я икона. Нечисто человек не зайдет ко мне, я только крещенных лечу, она говорит, и помогает, только крещенным. И я, говорит, Библию читал, она единственная, кто читает, читала книгу. Кто к ней может похвастаться, что Библию от корки до корки мало почитал. Ну вот вы, да, ну вы как исключение, наверное. Но в принципе, если тем более мы говорим про крестьянскую культуру, то, конечно же, нет. Но были люди, но, как правило, это люди все знают. Знахарь, он все знает. Потому что эта бабушка, она знала, как дубить кожу, как строить дом. У нее муж на войне еще погиб, рано умер, и вот эта неизрасходная, может быть, сексуальная энергия, она все в одиночестве жила, она все вылилась вот во все эти практики.
А детей не было?
Нет, был, по-моему, потому что там была ее эта невестка, которая тоже что-то уже знала. Там. Потому что там обычно коровы, дети попадают, они ищут. Там близко не обращаются, там на кресты полночи. Ну, я потом скажу, что не хочу забегать, но как бы... Я почему это говорю, что все эти разделения на колдун, знак, да, об этом писали в 19 веке, но я думаю, все это достаточно условно просто. В любом случае, эти практики, они всегда связаны к обращению к чему-то иррациональному. Ну, с точки зрения позитивистских всяких построений. А в какую-то сторону, конечно, кто-то там репутацию имеет такого колдуна, который все значит черный заговор. Ну, говорят, что есть черный и белый заговор, надо знать. Белый заговор всегда направлен на восстановление статуса кво. То есть на лечение болезней, например. Вернуть то, что было раньше, но не больше. А поэтому, кстати, всякие присушки, чтобы приворожить парня или девушку, считалось черной магией, потому что ты меняешь статус-кво против своей воли человека. Ты вмешиваешься. И поэтому относилось не к знахарству, а к колдовству плохому. Потому что меняется статус-кво. Традиционная культура, она всегда ориентирована на прошлое, на прецеденты, на сохранение вот этого баланса, равновесия. Тоже очень важно, в отличие от современной культуры. Хотя сейчас, может быть, от этого уже многим отказывается, такого деления, придуманного еще Леви-Строссом, когда-то в середине 20 века есть холодные и горячие культуры. Холодные культуры – это традиционные, архаичные культуры. Тут метафора холодной, в смысле, они замороженные. Как бы, да? А вот горячие культуры – это европейские, прогрессирующие, мы не знаем, что несет день грядущий, стресс и так далее, и так далее. Да? А традиционная культура во главе угла традиция, ритуал, как такой институт, механизм сохранения традиции. Да? Ритуал – такой контроль очень четкий, и он имеет характер императива в традиционной культуре. В нашей нет. Мы говорим, а, это ритуал, предполагаю, нет факультативный характер. Можно не ходить, ну, типа. Это оксюморон, это на самом деле переворот произошел. Потому что в традиционной культуре не участвовать в ритуале – это нонсенс. Не участвовать в празднике – это нонсенс. То есть я сразу заподозрил, что это чужой, либо колдун, либо еще что-то такое. Ты обязан, потому что это зависит от состояния всех нас. Там не было понятия личности вот в нашем понимании, да, семиотическом, что ограничено телом человека. А понятие личности – это как бы коллективное, вот все мы – единое целое. Это характер для всех народов мира, но просто в Европе это раньше ушло. На Кавказе до сих пор есть, например. И поэтому отсюда эти землячества, отсюда институт мести, кровной мести, и самые такие, знаете, еще крайние формы, когда за убитого, да, нужно отомстить не только убийце, но всему роду, всех вырезать.
Восстановить баланс.
Да. И дело не в жестокости, что они такие звери. Да? У нас то же самое было, когда Иван Грозный, он наказывал преступника, вырезая семью. И раньше говорили, о, он боялся мести страны там. Да и что ему в смеси там стран каких-то сошек мелких, ну даже если дворян там, Иван Грозный. Просто для него это не лишить жизни одного или наказать одного человека, это не наказать, это как бы палец отрубить, да, а нужно всю руку, что называется. Потому что не было понятия личности одного. Личность коллективная, как бы, вот этот коллектив нужно наказать. Каждый несет ответственность за всех, и наоборот, как бы, вот. А понятие рода вот на Кавказе, особенно у дагестанцев, там у некоторых групп, может быть, чеченцев, ну как бы вот это есть, сохраняется.
Отсутствует индивидуум.
Да.
А можно еще спросить, да? Пока немножко далеко от культуры. Наша традиционная славянская культура, русская культура, это все-таки больше христианская или это ведическая, языческая, на ваш взгляд?
Я думаю, все-таки христианское, ну, если мы берем такой умный взгляд, то есть самосознание, конечно, православное. То есть иногда конфессиональный признак он заменял этническую идентичность.
А ведическая, она тоже православная.
А что значит ведическая, я не знаю. Ну, как бы термин такой, знаете, не...
Языческая,
ну, больше. Ну, языческая, хорошо. Да. Языческая, да, но мы, знаете, когда говорим православное, мы используем термин народное православие, где не отделить дохристианское и христианское. Раньше говорили двоеверие, но я не сторонник такой терминологии, потому что как бы, значит, можно разделить, как бы предполагать, что ага, вот это языческое, а вот это православное, такого не деления. В деревне, вот опять же, тот же самый священник, он выступает как колдун. Но вот я тоже говорил примеры не раз, как Радоница, знаете, Пасха мертвых. Вот Радоница, есть Пасха живых, и на 9-й день вторник. В Беларуси, кстати, у них даже государственный праздник. Вообще белорусская культура очень интересна, она более архаична, очень консервативна. Изучая белорусскую культуру, можно реконструировать русскую в более отдаленные времена. Как бы. Но это опять же отдельная тема. Так вот, идут напоминать родителей, да, родительская Пасха, так называемая, во вторник, 9-й день. С яйцами, знаете, на могилке идут. Слушают их, как бы общаются с ними, и Христос суется с ними. Христос воскрес и слушает ответ. И как бы слышит. Но в русской культуре, каких-нибудь там где-нибудь на Урале, при Урале, на Русском севере, зафиксированы случаи, когда ходили, не ходили не только на кладбище, но ходили по всяким там природным локусам или там в баню заходили, и Христос с нечистой силой. И в этом участвовал священник, который изображал себя, например, банника. Хозяин заходил в баню, в это время батюшка прятался за каменку, и, значит, лицом хозяин, и говорил: «Христос воскрес!» И радостно кричал. И тот за могильным голосом отвечал: «Воистину воскрес!» Отвечал священник.
Это где, на Урале?
Я не помню, это может Костромская область. Ну.
А, это может Беслоповцы, Староверы.
А в баню вообще с крестом нельзя было входить?
Нельзя, да, ну, а баня, да, да, да. Но о бане я потом, вот, когда буду о доме говорить, я буду сравнить дом и антидом, то есть баню.
Это вообще друг другое, не относящееся к этому миру.
Да. Поэтому там все самые важные события же чекают через баню.
Там и поп не поп.
Да. Вот, но поэтому, но это спорный момент, потому что тут очень много тоже, тут много зависит от исследователя, каких он придерживается тоже мировоззренческих позиций.
Личное мнение.
Да, потому что, например, вот есть Московская и Питерская школа, но если вы посетите нашу кухню, вот есть институт этнологии в Москве и антропологии, есть там русский отдел большой, там со секцией, потому что они раздулись, у них есть целая православная секция такая. На мой взгляд, они, знаете, вот проводят некоторые коллеги вот, и в московской части, да, они проводят исследования в такой православной перспективе. Значит, насколько был нравственный русский народ, там, в деревне, вот в таком идеализированном, пасторальном свете. В Москве это есть. Более того, они даже это свою жизнь вели. То есть они там на обедах там, перед обедом молятся, например. Коллективным, это институт, например, да, это отдел, этнография, кажется, ученые, но они, у них это произошло смешение вот, личностных каких-то, да, позиций и таких рабочих. Ну, как бы это тоже интересно, но я сейчас не хочу это критиковать даже, или там как-то обсуждать, оценить, это их право, и тоже это интересно. И мне это даже интересно, как ну, например, ну, почему нет. Вот. А у нас в Питере, ну еще даже в Ленинграде, кстати, Бернштадт была такая, на заведующей, ну, заведующей, она была отделом русской этнографии в Кунсткамере. Коллега, она была тоже одним из моих учителей. Вот, а Татьяна Александровна, она говорила, она наоборот говорила, что русская деревня, наоборот, была очень свободна, например, в нравственном плане, потому что она всегда говорит, нужно различать, есть нравственные этические нормы, есть реальная жизнь. Конечно, были определенные установки и были нормы, но они нельзя путать с реальностью. Вот сейчас мой отдел, и я как бы руководитель этого проекта, мы публикуем архив Тениша. Это крупнейший архив в мире по русской культуре. У нас хранится этот архив. Мы сейчас публиковали 8 томов, но это 14, это 15 книг толстых, вот таких кипячей. И еще, наверное, столько же осталось. Это слышали, может быть, Тенишева. Вы, наверное, слышали о великой княгине Тенишева, знаменитой покровительнице ремесел там в конце 19 века. Талашкина, вот у нее в Смольской области такая деревня, еще там музей. А муж ее, его называли русским американцем, он основатель автомобилестроения в России. И вообще был такой продвинутый человек, очень интересный. И он, у него были заводы автомобилестроительные в России в конце 19 века. И вдруг он понял, что чтобы правильно управлять народом, рабочими русскими, нужно знать их как бы духовный мир, вообще их потребности, да, какие. И это использовать как ресурс для повышения эффективности. И, конечно, потрясающий человек. И он организовал такое предприятие, чистый бизнес-проект такой был. Организовал этнографическое бюро, пригласил этнографов, краеведов, которые составили программу по сбору сведений о культуре русских крестьян-землепашцев Европейской России. Вот. Программа составила порядка 2500 вопросов, можете представить, она опубликована. Вот. И эта программа была разослана в 24 европейские губернии. Священникам, учителям, гимназистам, школьникам, крестьянам, которые грамотны были. Кому бы всем, кто мог ответить, корреспондентам. Всего 364 корреспондента. И они присылали в течение 2-3 лет, стали присылать ответы. С разной полнотой. Там. Потрясающе. То есть мы сейчас публикуем там такие материалы, которые абсолютно переворачивают наше представление о русской традиционной культуре.
Как вы назвали?
Архив Тенишева, этнографическое бюро.
Архив Тенишева.
Тенишева, это муж Тенишева. Тенишев.
Да. Да. Чей архив?
Тенишева.
Тенишевой.
Тенишева.
Ее.
Ну, ее. Нет, его.
Его.
Да, потому что он организовал этот проект.
Так он иностранец, фамилия откуда?
Нет, он, по-моему, татарский, тюркский.
А, тюркский.
Нет, Тенишев, по-моему, типичный татарский. Надо посмотреть, мне показывает татарский.
Нет, а вот эти вот вопросы кто придумал?
Добровольский, потом один, которым обычным правом занимается, не помню.
Соцопрос — это же вообще европейская традиция вот таких вот
опросов. Они сказали, знаете, это не соцопрос, это анкета. То есть здесь, это анкета, которая делалась на самом деле и у нас, может, в 18 веке, благодаря Татищеву, который внутри этих великих генетических экспедиций, это тоже отдельная тема, тоже мог бы долго говорить, когда Сибирь осваивали, много очень личных драм, трагедий, там потрясающие, много денег там было, которые были не сумасшедшие, но при этом там мистер Шмидт, все немцы на самом деле, шведы, которые кто-то первый пригласил, они стали русскими абсолютно, европейцы. Более русскими, чем это мы с вами. Вот, и
это
жениться.
Шлёцер и...
Мистер Шмидт, Стрелленберг, Миллер, Стеллер, ну вот эти все, да, это вот первый план, еще Петр начал, он умер, делал продолжение потом великой академической экспедиции. Кашенинников из наших, те русские братцы, но они все были, Кашенинников, он 22 года был, он писал описание земли Камчатской, знаменитый труд, он потом стал академиком сразу. А мистер Шмидт, который знал 29 мертвых языков восточных, которая приехал в Россию, пригласил Петра Первого, обещал кафедру золота, что-то не обещал. И он поехал в таком наряде, как Ботсфорд, вообще не приспособленный, поехал в неведомую страну, в Сибирь, по южному пути, как сейчас транзит проходит, да? Поехал с огромной армией там, помощников, профессионалов, и он все, что видел, он собирал, классифицировал, изучал. Он был и ботаником, и геологом, и зоологом, и этнографом, кем только он не был. На таком, значит, древних умерших языков, как я уже говорил. Потрясающе. И при этом ему было 23 года, например. Да? Это все такие молодые были, которые знали там... Ну, это вот эти энциклопедисты были, гении, которые в основном все плохо кончили. Так вот, Татищев, он решил самоубийством покончить. Не дай ему жить. И чтобы не пропало даром его наработки, все, он составил печень вопросов, о чем можно будет спросить. Потом он раздумал, значит, уходить из этой жизни добровольно. И так родилась анкета. Это одна из версий рождения анкеты, но это 18 век в России в том числе. Везде по-разному, но, конечно, опросники, да, появились. И вот это была программа, это называется программа именно этнографическая, с юридическим, может быть, уклоном. Вот, и просто к тому, что вот сейчас мы публикуем, она, кстати, на музее продается даже. Книги вот эти, да, там у нас несколько губерний опубликовано. Самые большие — это Вологодская и Новгородская, там по 4 вот таких части каждой губернии, потому что очень много информации. за 3 года. Потом остановился, сказали, все, стоп, потому что это за каждый знак тебе еще платил. Ну, такой вот настоящий был. Так вот, мы стали публиковать, практически не редактируя, без купюр. Потому что уже в то время, в 50-х годах, там многое вычеркивали редактора, потому что там очень много как бы неприличного. И сами, ну тут вступает в силу и сама цензура, потому что многие эти корреспонденты писали, что ну там про святки, там, про как бы молодежное бесчинство. Дальше мы такое идет неописуемо, мы не будем писать, потому что мы просто слов не хватает. И вдруг ты понимаешь, что совершенно по-другому все это выглядит. И в этом есть прагматика. Не потому, что атаки были безнравственные, когда вот свальный грех был, да, вот зимние святки, когда паук спали там и так далее, инцест и так далее. Все это было скотоложество. Не потому, что это такие были все извращенцы или там какое-то падение нравственных устоев. Но на самом деле каждое сообщество, каждая община заботится, во-первых, о двух вещах, о хлебе насущном и о самовоспроизводстве. Вот, поэтому эти святки были, это как такой институт знакомства, выбора брачного партнера. Не факт, что это твой партнер по этим играм станет твоим мужем, но это вот как бы каждая девушка сам или парень сам там, как бы это решал, кто будет супругом или супругой, да. Но на это смотрели сквозь пальцы, на прегрешение. И более того, там, родители свою дочь выгоняли, на дома сидеть, это очень плохо считалось, что на игрище на хороводы не ходит. Знаешь, что там может быть. Русская традиция еще в 60-х годах 20 века, сейчас дневники публикуют этих ребят, которые с войны вернулись, там молодежь, эти знаменитые ночные совместные ночевки парни и девушки. Крестные. Ну, как бы такой институт был, на Русском Архангельске, в Воронежской области, на Карелии.
Можно спросить? Да. А это вот была же традиция просто уже с рождения кого-то венчать друг с другом, ну вот так вот договаривались. Может, это какие-то чандалы просто ходили уже вот на эти
сборища,
то есть которые уже не смогли найти себе пару как бы до.
Не, ну это было там, это уже мы говорим о разных, может, социальных слоях, классах, там, да, там уже были выгодные браки, когда как-то...
Поповская дочка точно не могла себе такого позволить.
Не, было такое, было либо исходя из экономических соображений, когда... У русских Поволжья и у Мордвы известен такой жанр, как колыбельная жениху. Когда, значит, рождался ребенок мужского пола, ему тут же выбирали невесту взрослую и их женили. И это известный факт, когда он нянчит своего жениха, мужа будущего, да, и колыбельный ему поет. Потому что все очень просто, чтобы были лишние рабочие руки, был патриархальный брак, и, значит, здоровые женские руки переходили вот в эту семью, где это младенец там. Вот такие тоже как бы известные случаи. Но это, конечно, как отклонение все-таки, потому что там 13 лет раньше 13 лет.
Но она лишняя должна быть женщина, то есть, потому что не найти себе.
Ну да, равна... там много факторов, да. Да. В старообрядческих традициях в некоторых согласиях предпочтение давали девушке, даже если у нее были безбрачные дети. Небрачные дети. Потому что это была гарантия того, что она фертильна, что она плодовита. А это очень сомневалось. Это была гарантия того, что она родит еще. Поэтому при всем их строгости старообрядцев вот ко всему этому, да. Поэтому всегда здесь но вот такое.
От согласия зависит.
Но тем не менее, если девушка забеременеет вне брака, за ней очень жестко следила община. У меня масса вот таких свидетельств, чтобы ты только не вытреби плод, это самый страшный грех. Ты роди, а мы побеспокоимся о ребенке. Ты можешь в этом не участвовать, это наше дело. Но только чтобы не погубило. Поэтому вообще лучше нельзя давать однозначных таких оценок. Да, вот какая была культура, она была разная. Вот. И установки, конечно, невинность, непорочность. И на свадьбе это демонстрировалось. Но другое дело, что демонстрировалось всегда, что все хорошо, иначе смысл ритуала пропадал. И самому жене же не будет демонстрировать, что его жена невеста нечестна, тем более, что он сам мог быть и виновником. Ну, как бы вот. Только как месть. Как форма мести, это иногда такое проводилось не по любви.
Но там. Теща на женах потом мог.
Мог, но муж, да. Но
это... Высказывает, что кого мне подсунули-то.
А это уже зависит от того, хотел ли это озвучить. Если хотел, то есть это у него как оружие, инструмент, давление, там, шантаж, я не знаю. Ну, это отдельная тема. Просто публикуем, да, есть вот такие публикации, архивы, да, которые вот как бы являются, знаете, индотеризация русской культуры. И то там не все как бы озвучено, не все описано. Все, много зависит от личного опыта, потому что там священники писали, и крестьяне, и учителя, там по-разному, очень разнятся эти сведения. Но это тоже очень интересный такой источник. А по поводу вот заключения, да, по поводу работы этнографа, да, и антрополога, и то, что я начал, что очень важно как бы освежить свое восприятие, да, того, что ты изучаешь. Вот мне, например, очень помог афганский опыт, да, потому что я тоже много раз люблю приводить пример с приветствием. Как у нас здороваются, да, например, в русской традиции, вернее, сколько раз на дню. Ну, обычно 1-2 раза, как бы. Ты же не будешь каждый раз зашел, вышел, поздоровался опять там. В Афганистане это принято, например. Причем меня это как бы удивляло, когда мы там жили в одном доме, я там вышел куда-то, ну, в городе Герате, в наш магазин. Со мной эти, значит, охранники, ну, такие маджахеды, скалашники, горцы, воины, там, салам алейкум, ну, я отвечаю, то, да. А иду обратно 4 минуты, они опять со мной здороваются. Ну, ладно, может быть, хотя там ошибиться и обознаться с собой невозможно, потому что я там чуть не единственный белый человек.
Ну, все
там.
На одно лицо белые для них.
Да, но там же нет европейцев, там 300 лет войны, поэтому... Там, правда, эти натовцы были, но там, во-первых, это много, в основном, негры, как бы, и они всегда ходят группами, они боятся. Ну, это 2004 год, только талибы ушли, вот. Ну, а мы спокойно ходили там по одиночке, хотя, не знаю. Вот, а, ну... И когда я несколько раз проходил вот этот пропускной контрольный пункт, ну, вернее, охранников этих, да, они каждый раз со мной здоровались. И вдруг я, наверное, понял, что я думал, что они со мной здороваются все время. И я понял, что для них это важно, каждый визуальный вот этот контакт вербально обозначать, ну, если так помню, то есть приветствие оформлять. Потому что если тебя нет в поле зрения, тебя как бы и нет. Ты другой. Ты появился опять в поле зрения, ты другой, ты как бы заново рожден, тобой нужно опять тебя приветствовать. И за, что за этим кроется? Совершенно другая концепция времени, наверное, которая дискретно прерывается. И, а это очень конечная модель. У нас более непрерывное время. По крайней мере, у нас время в сутках, оно не так дискретно, как на Востоке. Это мои как бы предположения, я не знаю, я не востоковед, да? Может быть, востоковед этого не увидел бы. Но мне вот это интересно, потому что мне есть чем сравнить с русской культурой, где не принято так часто здороваться. Те еще подумают, что это ненормально, или что забыл, что мы только с тобой виделись и здоровались. А для них очень важно. А я знаю, что европейская культура действительно, например, смерть описывается через визуальный аспект. Это умертый тот, кого нет в поле зрения, тот, кто ушел. Само слово этимология у нас мертвый, индоевропейский мэр корень. Меркер, маркировать, да, вот это все, маркеры, маркеры, по-разному, да, не делаешь.
Жмурки, да.
Жмурки, зажмурить, мара, сумерки, мрак, марево, даже мрамор, надо гробный камень. Но это все, что связано либо с усилением светового эффекта, либо с его угасанием. Но всегда это через зрительный ряд, да. Но потом, вот и слово смерть, в этом смысле, это эвфемизм определенный. Как-то на самом деле это явление называлось, мы не знаем. А на Востоке, пожалуйста, для них это важно до сих пор, вот это актуально, дискретность времени. Вот. И тогда я по-другому взглянул на приветствие в русской традиции. Да, я другую традицию увидел. И в то же время, самое последнее, да, у меня тоже, я понял, как я этнограф, как европейец, я могу, как быстро могу адаптироваться, привыкнуть к чужому миру и принять эти правила игры. Потому что для меня Афганистан это были сугубо мужские лица, потому что они открыты, они все разные, там есть эти воины, как бы мджахеды, рыжебородые, высокие. Есть торговцы женоподобные такие, которые ходят за ручку, целуются такие, ну, абсолютно голубые. Старики, которые красятся, они все крашеные. Ну, например, да, вот это Афганистан. А женщины все закрыты лица. Паранджи, ну, не специально такие есть накидки, которые били талибы, и талибы ушли, но это прижилось. Не потому, что там они подчиненное положение женщин, все это, мне кажется, ерунда и бред, а это очень удобно для них. Вот, ну не суть. И вот когда я шел по улице Герата вечером один по какой-то улочке, и вдруг смотрю, на встречу идут две молодые женщины, судя по фигуре, в этих, ну, паранже, как бы голубую, синтетики голубую такой, знаете, вот в Афганистане. И вдруг они меня увидели, встали, потому что тоже шок испытали, увидели белого человека. И что-то стали шукаться, ну, я чувствую, меня обсуждают, там, метров 20. И вдруг одна из них сняла накидку, паранжу свою, и показала мне лицо свое. А я тут же закрыл, они куда-то в сторону, бок скрылись, я их больше не увидел. Я испытал такой шок, потому что я увидел женское лицо, и для меня это был очень интимный жест. Как бы здесь женщина бы разделась бы в Европе, да? Да, я понял, как я быстро привык к тому, что лица я не вижу, это как норма. И вот нарушение этой нормы, я испытал шок. Поэтому мы на самом деле очень такие гибкие в этом смысле. И это очень важно для нас.
Заканчивайте.
Хорошо.
Все, ну мы все закончим.
Все, спасибо большое.